Мы читаем статью поручительства, сокращенный вариант, полный вариант можно читать на 392 странице в трудах Болесулама, а мы находимся в 25 пункте сокращенного варианта. Тора не была дарована праотцам, ведь заповедь «возлюби ближнего как самого себя», которая является сутью всей Торы, невозможна для исполнения одним человеком, а только при предварительном согласии всего народа, которое было достигнуто только после исхода из Египта, когда стали достойны ее выполнения. И каждый был спрошен, согласен ли он принять на себя выполнение этой заповеди. И лишь после того, как... Еще раз. И каждый был спрошен, согласен ли он принять на себя выполнение всей этой заповеди, и лишь после того, как все согласились, была дарована им Тора.
Мы учим с вами. И введение в науку Каббала, и Талмуд, учение 10 сферот, и Древо Жизни, Ари из других источников каббалистических. Мы изучаем строение духовное, строение духовного мира. А создание души, которое, по сути, единственное творение, созданное. И как эта душа прошла разбиение, поделилась на множество частей. И эти части, можно сказать, они и раньше существовали. Может, только были в одном намерении, в одной мысли, в очень особом таком состоянии. Давайте нарисуем. Это первое состояние. Первое состояние. В этом первом состоянии существует понятие «один», называемое бесконечность, «энсов». Содержит в себе «кли», равное свету. Откуда приходит это равенство, это слияние, это единство? Это приходит с помощью света, силы света. Приходит слияние, единство, объединение. То есть и прежде были все души, все части, все желания, все-все-все это было. Но свет как бы это гасил, он поддерживал все это вместе, вообще не ощущалось, что что-то существует. И все это первое состояние. Затем произошло второе состояние. В этом втором состоянии кли разбито, совершенно не равно свету, и находится в собственной власти, то есть желание получать ради получения. Все? И теперь это разбиение келим. И этот мир, ламазе. И третье состояние. Когда вновь кли равно свету, за счет кли приходим к слиянию. Первое это было, вот это вот состояние один, оно уже в третьем состоянии за счет кли. В этом, по сути, разница. Еще раз. Вновь один, вновь бесконечность, энсов. И весь этот пройденный процесс, где он пройден? В осознании, в понимании, в ощущении. И все. Здесь это называется время исправления. А здесь подготовка Подготовка свыше.
Мы ощущаем себя находящимися вот в этой особой точке, которую мы называем 1995 год. Ну, это такой вот наш знак. Символ. Исправление происходит от простого к сложному. Мы это изучаем и в Талмуде Сефирот, и в восьмой части мы это изучали. Во всех частях. Исправление от простого к сложному. И действительно, это логично. Когда, согласно подобию свойств, свет, приходя вначале, воздействует на более чистые келим, согласно их близости свету, исправляет их, и затем с помощью исправленных келим он уже переходит к более грубым, к более сложным келим, и тогда и их может тоже исправить. Если мы возьмем кли, кли — это... Если мы возьмем кли, то внутри этого кли мы говорим, что там находится 5 стадий. 10 сферот.
Авая.
То есть там есть, присутствует строение. И это строение мы можем поделить. Говорим ли мы, о силе желания, о виютакли, о том, как мы должны его исправить, то такое это строение можно поделить на 5 частей. Шорош, алев, бет, гимл и далит. Это есть кли. И все. И сейчас, когда это разбитое кли, но оно тоже разбито особым образом, когда то, что было выше, упало ниже, и то, что было внизу, не так уж сильно и изменилось, и сейчас оно внизу, то выходит, что из-за обратного соотношения светов и келим во время исправления существует процесс, как исправляются келим. И они, эти келим, исправляются светом, который приходит к ним. Это называется свет, возвращающий к источнику. И когда этот свет воздействует, он называется Ормакив, окружающий свет. Исправляющий. Он влияет согласно закону подобия свойств. Это закон непреложный. Он всегда существует. И выходит, что у нас есть келим, которые исправляются в течение, на протяжении исправления постепенно. Келим, которые пробуждаются сами по себе, ну, как бы, те, которые могут быть исправлены от пробуждения, называются легкими келим, келим отдачи. Они не нуждаются в какой-то особой системе. Передать им какое-то не нужны какие-то инструкции особые. Они просто в естественном устремлении объединения друг с другом и раскрытии исправления. Все исправление только в объединении, не может быть ничего другого. И даже келим, который находится с авиютом первым и алиф и шорыш, нулевым и первым, как бы, то их исправление тоже с помощью объединения. Они называются працы, эти келим, а вот. Працы. Келим, которые нуждаются в исправлении, в подъеме, в постижении самостоятельным, называются баним, сыновья. Нет, сделаем это по-другому. Называются баним, сыновья. И, наконец, келим, которые пока еще не могут исправиться, называются народы мира, умотаулам. Ну, предположим так, все это... Ну, я не знаю, как это лучше нарисовать. Ну, допустим так. Поэтому исправление следует постепенное. Вот это то, что я хотел сказать.
Тикун биадрага.
Исправление поступенчатое. И что он нам здесь говорит? Тора не была дарована праотцам, ведь заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», которая является сутью всей Торы, невозможна для исполнения одним человеком, а только при предварительном согласии всего народа. То есть они не были такие уж грубые, они не так отличались друг от друга, и поэтому им не нужно было передавать им эти света для исправления себя. Достаточно им было то, что они понимали, что нужно объединиться и исправляться. Это называется уровень праотцов. Уровень сыновей уже другой. Здесь нужно... Это уже килим более грубый, работает там эго. Они получили инструкцию, которая называется Тора, как себя исправить. Прежде отдающие келим, то, что называется 40 лет пустыни, затем получающие келим ради отдачи, называются Исраэль, разбились в постижении Эрец Исраэль, первый храм и второй храм. Это называется, когда уже построили келим, но не смогли их удержать, и тогда разбились. Сначала Малхи Дахгат, это называется первый храм, а потом Малхи Таньим, это второй храм. То есть большие зон и малые зон, как мы изучаем это в ТАСС. Строение зон. И тогда пришли к разбиению, смешению с келим народов мира, которые вообще не участвовали в процессе. И после этого смешения происходит время, пришло время для общего исправления, и тогда тот, кто пробуждается во всей этой смеси, он и называется Исраэль, согласно его устремлению. Как и тогда они назвали себя Исраэль, прямо к Творцу Яшаракель, потому что вышли из Вавилона, убежали в землю Кнаанскую. То есть с уровня, который называется Вавилон, на уровень Кнаан, отдача, они пошли, направились Яшар Кель, прямо к Творцу. Затем упали вниз, то, что называется Египет, Мицраим, и вновь поднялись навстречу отдаче, то есть стояние пред горой Синай, еще выше, к исправлениям в пустыне и в земле Израиля. Согласно этому и назвали себя Израиль, прямо к Творцу. После разбиения нет вообще, нет понятного, нет такого понятия Израиля Шаркеля в действительности, потому что нет намерения и мысли ради отдачи и нахождения возле любви ближнего как самого себя. Хуц ми единственных каббалистов, которые остались как остатки в каждом поколении, как остатки, понимающие происходящее. И сейчас все, которые пробуждаются к исправлению, вновь называются Израиль, прямо к Творцу. То есть сейчас пробуждаются люди, и это мы, те, кто называется Израиль, все мы со всего мира. И все, кто пока еще не пробудился, он находится на уровне народов мира. Остальные, которые пока еще не хотят, не могут услышать. Но все, абсолютно все могут после этого произошедшего смешения, когда прошлое Израиль упали в эти общие килим народов мира, в этот Вавилон, то, что от него осталось. Теперь, сейчас, все уже способны это сделать. Итак, еще раз. Раньше у нас был Вавилон, затем этот Вавилон поделился. Ну, не так он поделился, извините. Вавилон поделился надвое. Это наверху Израиль и народы мира. Это и есть всего лишь Вавилон, Бавель. Это и есть Вавилон. И теперь Израиль оттуда спустились в Египет. То есть Мицраим злое начало, Ецарара. И тогда смогли подняться до уровня Торы. Храм, то есть уровень частного окончательного исправления Гмаратикун, личный Гмаратикун. Это храм. Упали вниз. Это разбиение. Разбиение. Здесь у нас изгнание. Галут. Я не описываю прошлое изгнание. Эдомское, Вавилонское. Сейчас это не важно. И после этого изгнания мы приходим все к окончательному общему исправлению. Общее окончательное исправление. Это ясно. Уже много времени. Мы об этом много раз говорили. 400 лет — это 2000 лет. Все. Итак, исправление сейчас происходит от простого к сложному. Разумеется, после изгнания находится все человечество, и после разбиения и перемешения килим, бина, которая упала, и Малхут, который принимает на себя свойства бины, перемешиваются вместе, и из этой точки начала исправления мы начинаем отсчитывать, кто пробудился, тот пробудился. И поэтому исправление и происходит еще раз от простого к сложному, с помощью Торы. И это не Тора прежних поколений, а наука Каббала. Потому что она, как каббалисты говорили, она способна передать нам от состояния конечного исправления и до нас свет, возвращающий к источнику. Помощью науки Каббала. Поэтому она и проявилась. И Тора все время занимается таким понятием, которое называется пардес. Когда из сот дословно тайна в сторону пшат, простого толкования, полностью раскрывается. Это аббревиатура пардес, как и объясняет нам Виленский Гаон. Поэтому сейчас мы раскрываем пшат, простое толкование, когда все просто и раскрыто. 26 пункт. Творец сказал: храните союз, заключенный со мной, и будете избранным из всех народов, потому что мне вся земля. И будете вы мне царством служителей и святым народом. И весь народ воскликнул: сделаем, но не выяснена работа, и было опьянение в то время, когда дали согласие. 27 пункт. Творец предлагает работу в Торе и заповедях и оплату. Работа в Торе и заповедях — быть подобными священнослужителям, когда у человека нет никакого материального имущества на земле, потому что Творец — его удел. И выполнять заповеди Творца, и наполнять все потребности ближнего, чтобы он не беспокоился о своих потребностях. И вся работа наполнить ближнего — это как работа священнослужителей в храме, которая приближает человека к Творцу. И все это ради того, чтобы достичь слияния с Творцом. Работа царства служителей — это работа и возлюбить ближнего как самого себя. Награда — святой народ, что означает слияние.
Я не знаю, что добавить. Вы можете что-то добавить? Пожалуйста. Нет. Мы уже достигли этого. Да.
В 25-м пункте, где он говорил о возлюби ближнего как самого себя, это основное правило Торы, основная суть.
Как сказал Раби Акива.
Мы говорили об этом еще на уроке Зора, что мы должны находиться в двух крайностях. Мне кажется, я, по крайней мере, я вообще не понимаю, что такое ненависть. Второй полюс возлюби ближнего, как самого себя. Так что такое ненависть?
Это обратная сторона любви. Я верю тебе, что ты не знаешь, что это такое, потому что не знаешь, что такое любовь, так ты не знаешь, что такое ненависть. Это невозможно. Мы начинаем с какого-то животного уровня. И наша работа, она такая, что я нахожусь в какой-то средней точке. Начало исправления. Начало моего исправления. Из этого я должен продвигаться. Насколько я продвигаюсь к любви, меня отбрасывает к ненависти. Насколько от нее я снова бегу к любви, И так постоянно, так меня снова обратно выбрасывает к еще большей ненависти. Любовь — это номер один. Это любовь номер два. А здесь ненависть номер один и ненависть номер два. Вот это я должен производить усилия, мое усилие. Это мое усилие. А это как-то назвать то, что портит мне Творец. Да.
Как можно прийти к такой ненависти, как ученики Рабби Шимона, когда мы увеличиваем?
Так увеличь любовь, достигнешь ненависти. Это то, что я попытался показать, да.
Упражнение, которое вы дали нам до урока Зор, на уроке Зор, вы сказали, покажите, как вы ненавидите.
Ну, потому что они говорят, что они вначале Зор находится в ненависти, давайте быть как они. Они дают пример. Они говорят, что это то, что с ними происходит. То есть, если ты хочешь находиться на их уровне, нужно достичь такой ненависти.
Ну, вот я хочу понять, что это за ненависть, как ее достичь.
Только через любовь. Невозможно по-другому. Если у тебя просто, скажем, ты думаешь о ком-то, человек, которого ты никогда не видел и не думал о нем, никогда не был с ним в контакте жизни, нет, ты же не думаешь о нем. Его как будто бы не существует для тебя в твоих ощущениях. Но человек, скажем, в которого ты вкладываешь, допустим, твой ребенок, ты вкладываешь в него, и вдруг он сделает какой-то такой поступок, что ты просто готов убить его, ты не знаешь, что ты готов с ним сделать. Почему? Потому что раскрывается ненависть относительно любви. Это тоже называется ненависть. Не может быть ненависти без любви, и любви без ненависти. Поэтому, без ненависти. Поэтому сказано, все преступления покроют любовь. Если не будет преступления, над чем вырастет любовь? Должны быть грехи, и над ними любовь. Поэтому, кто достигает исправлений? Преступники? Грешники, в которых это раскрывается? Я вижу, что с этим все согласны. Да, Муши?
Все, что касается ненависти и любви. Нам нужна интеракция одного с другим. И тогда я на самом деле раскрою сначала любовь и через нее ненависть. Пример нашей работы, скажем, в распространении. Ты действительно работаешь с людьми, и ты видишь, насколько ты любишь и ненавидишь их. А если просто сидеть, петь и танцевать, и вместе есть, отсюда я не вижу, нет никакой связи с людьми.
Попытайся это сделать. Попытайся это делать все больше и больше.
То есть, мне кажется, не хватает общей работы.
Это и есть работа. Сидеть с ними вместе, есть с ними вместе, и танцевать с ними вместе, и петь с ними. И посмотри, насколько в этом ты раскроешь отторжение все больше и больше, которое есть. И преодолевай себя, постарайся войти внутрь, и увидишь, насколько ты не способен. Это раскрытие истины. Постарайся преодолеть это, справиться с этим. И все равно войти в это, раскроешь еще больше отторжения, и так далее. Это и есть та самая точка. Не нужно более. Что написано здесь? Когда им дали Тору, когда у них выросло большое эгоистическое желание, в большом количестве людей, не какая-то там семья, фамилия. Когда они почувствовали себя, что они не связаны друг с другом, не относятся друг к другу. Это уже называется, когда нет семьи. Народ, это с одной стороны есть связь, но связь, что я родился таким, меня привели в группу, я не отношусь к ним, но меня привели к ним, мы занимаемся чем-то. Связь, цель связывает нас вместе, но мы между собой, у меня нет ничего общего с ними, кроме этого. А здесь я должен сейчас развить связь, самую глубокую, которая только может существовать в мире. Как с Творцом? Ты понимаешь, что это? Какая-то проблема? Как к Творцу, как с Ним такое слияние без всяких различий? То есть нет ничего ближе для меня. Это возможно? Говорят, ты прикладываешь усилия, и на эти усилия свыше приходит свет и исправляет.
То есть из общих действий вы не считаете, что можно прийти к действию, к любви и ненависти?
Общие действия, я не знаю. Физические нет, внутренние, да. Физически ты можешь делать, но если ты на это облачаешь намерение, то да. Если не облачаешь намерение, то нет.
Физическое лишь выражение, но, конечно же, скажем, общая жизнь. Если бы мы вместе бы где-то жили, наверняка бы поубивали бы давно друг друга. Или полюбили бы.
Нет, мы должны стремиться к действиям, которые выражают нашу связь. Допустим, это конгресс, распространение, все эти вещи. Да. Но если человек мне близок, то я приглашаю его в кафе или к себе домой, и мы вместе с ним едим, и я стараюсь быть ближе к нему, насколько возможно. Такие действия, это не действия, скажем, когда я сижу в углу, готовлю конгресс, а кто-то другой на крыше тоже там работает с какими-то деревяшками или железом и тоже готовит конгресс. И внешнее действие нас соединяет. Нет. Мы должны почувствовать себя намного более ближе друг к другу. Это то, что мы начали немного ощущать в пустыне. Посмотрим еще, какие действия мы можем сделать после конгресса для того, чтобы немного еще больше сблизиться. Да, Дани.
Я бы хотел спросить тоже по 25-му пункту. Он описывает процесс выхода из Египта, когда каждый был спрошен, дал свое согласие.
Как может быть соединение без согласия каждого?
Так что значит спрашивать?
Спросить, это значит, каждый должен ответить на этот вопрос, который пробуждается внутри него. Что ты думаешь? С неба там, как вы там трубили, там было много антилоп. Ты думаешь, что раздался глаз с небес, и там где-то среди гор прозвучало «Да, не согласен ли ты?» И ты тогда «Да». Я вот так вот.
Но. Я не понимаю, а где здесь как бы выбор? Меня спрашивают, я соглашаюсь, и тогда свет работает.
Это внутри все эти вопросы, ответы, все выяснения. Ну так в чем проблема твоя? Да?
Если я правильно понимаю, только после того, как свет начинает работать, тогда начинается мое исправление.
Нет, и сейчас работает над тобой свет. Ты проходишь разные состояния, просто ты не находишься еще пока что в правильном соединении, в таком общем движении. Пока что он сидит на твоем осле, и нет еще таких взаимных действий, движений между тобой и им. единых действий.
Да. Вчера мне позвонил товарищ из группы в Израиле. Он сказал, что у них с момента конгресса, я воспользуюсь его словами, у всех всякие неприятности. У кого-то дома, у кого-то на работе, они не могут даже прийти встретиться, не могут прийти на урок. И вообще, они понимают это, они разговаривают друг с другом и говорят, что это понятно после конгресса, но не могут ничего преодолеть.
То есть сейчас они хотят вернуться к обычной жизни.
Но будто бы это помехи, которые разумом заметны, но не могут их преодолеть.
Очень хорошо.
Так что можно им посоветовать? И нам.
Насколько можно быстрее, с большой интенсивностью постараться выполнять разные действия по объединению, по исправлению, по неисправности, неважно, разные действия для того, чтобы сократить, сжать время. Если человек стремится к хорошим вещам, тогда он сокращает время. Если не стремится, тогда плохие вещи могут продолжаться и всю жизнь. Нет выбора. То, что сейчас они ощущают, насколько они готовы вложить свою жизнь в ничто, в глупость, в ноль, это они должны увидеть. Но если они хотят действительно увидеть глубину всей глупости, не просто так, они должны стремиться, они должны работать, должны вкладываться. Тогда они пройдут падения намного более такие смачные, иначе нет. Иначе жаль. Но это хорошо, так должно быть. Это понятно. Со мной несколько раз происходило. Я говорю, ну, завтра мы так и так. Завтра вдруг с трудом ты встаешь и не понимаешь, что происходит. Рабаш говорит, да, я знал, что то так и будет с тобой. Не может быть после хорошего состояния, чтобы ты не упал. Человек по себе этого не видит так.
Много вопросов о любви и ненависти. Моше из Мексики спрашивает, «Любовь я ощущаю в наслаждениях, когда я ем, когда я встречаюсь с товарищами, а ненависти я не чувствую и не требую ощутить. Может быть, я со своей группой неправильно работаю?»
Это придет. Нужно продолжать работать как можно больше. Я рекомендую... Смотри, у нас нет возможности ежедневно делать что-то, кроме распространения. Все это сидение вместе, это там, где мы работаем относительно мира, там мы действительно выигрываем все. Там многозначный выигрыш. И распространение, и самоформирование, выпуск материалов, и то, что вы работаете вместе для того, чтобы создавать этот контент. Если нет ребенка, то нет семьи, так говорят. Да? Дети, они создают семью, они строят связь между мужем и женой. Иначе это просто парень с девушкой, ну, поженились, расписались. Именно третий, который является результатом их, то же самое и у нас. Действия по распространению, когда мы буквально порождаем, когда мы буквально сеем, закладываем что-то общее. Это является плодом нашей общей работы, не другого. Да.
Евгений из Эйлата спрашивает, ненависть должна раскрыться относительно группы или относительно 99%?
По отношению к самым близким, там, где я развиваю любовь, там должна раскрыться ненависть. Как и сейчас. Были в пустыне, почувствовали подъем, почувствовали единство, почувствовали, что лично каждый исчезает в общем таком понятии «мы». есть такое ощущение, что ты находишься в отрыве от себя, над собой, и ты возвращаешься домой, садишься перед телевизором и не хочешь двигаться, как истукан. Что с тобой случилось? Даже обычный человек так не делает. Посмотри, ты прожигаешь жизнь, время. Что ты там видишь? А даже глупости, неважно. Я чувствую их. Это для того, чтобы показать человеку, насколько он с высокой горы может скатиться в бездонную пропасть.
Мош из Мексики продолжает. Можно ли укоротить время ненависти в группе и продлить времена любви?
Только за счет усилия в добром направлении. Не развивать, не находиться в ненависти и в отторжении ни на секунду. Нет. Это называется «сидит глупец, сложа руки и поедает сам себя». Не быть в этом. И специально ты получаешь мысли о прошлом, что ты сделал тут, и то еще сделал. Тысячу разных вещей, тебе нельзя в этом быть. Ой, какой я плохой, что я наделал. Ничего. Нет прошлого. Только будущее. Это специально с нами играют так? Да.
Игорь из Киева спрашивает, можно ли остановить падение чтением книг, группой?
С помощью группы. Чтением книг тоже можно, но это пока еще не падение, если он готов раскрыть книгу. Падение — это когда ты вообще... Это какая книга?
Вопрос ученика. Как можно упасть, спуститься, не падая?
Этого не бывает. Падение настоящее, оно не происходит нами. Мы это делаем. Это, как я сказал, это Творец испортил. Вы видели? Вот. Падение — это то, что испортил Творец. И я это изобразил как подъем, а не как падение. Это и есть то, что подпортил Творец. В наших глазах это порча. Нам нельзя участвовать в падении. Нельзя только в одном направлении, а второе направление — это всегда произойдет. Да.
Когда уже пробудилась ненависть, я должен так возбудиться этим процессом и смотреть со стороны, или смотреть так со стороны?
Оставайся в ненависти. Ой, как я ненавижу их. Я как ученики Раби Шимона, я достиг такого уровня. Да?
Я спрашиваю, что правильно сделать?
Бежать от этого сразу?
Убегать тут же.
Конечно. Не оставаться в минусе даже в самом маленьком, если ты способен. И также не поедать себя поедом. Ой, сейчас я вижу, насколько я ненавижу их. Это твой эгоизм любит так вот давать тебе такие образы, что ты страдаешь и ты сожалеешь. Есть много людей таких, которые это любят. Разные драмы. Только радость. Радость — это знак доброго действия, правильного. Если не радость, ты находишься пока еще не в правильном действии. Да?
Рав, из моего опыта и опыта групп, небольших групп в Израиле, там очень четко видно процесс. Есть интеракция, они знакомятся, едят вместе, едят, они близки друг к другу. Я по опыту сейчас оглядываюсь на этот зал. Здесь 80% ребят, с которыми у меня нет интеракции, кроме того, что раз в неделю по субботам мы сидим за столом 20 метров друг от друга. Нет никакой причины ни любить их, ни ненавидеть. Что с этим делать-то?
Если ты говоришь о количестве, я думаю, что 600 тысяч — это немного больше, чем сидят здесь. Но как же ты с ними будешь в интеракции? Ну, я тебя спрашиваю. Любовь и ненависть — это не к ним. Любовь и ненависть — это к понятию объединения и понятию отрыв. Это должно быть именно тогда, когда ты смотришь на его физиономию. Ты уже не видишь физиономии, ты отдаляешься или приближаешься к понятию группы, понятию единства, понятию объединения. Там ты хочешь встретить Творца. Какое мне дело до лиц и до их характеров, и кто они, и что? Мне не важно. Люди, которые полностью вкладывают себя для того, чтобы достичь истины, я чувствую по отношению к ним либо отторжение, что я не хочу находиться с ними в одном усилии, либо объединение, что я хочу быть с ними в одной работе, в одном усилии. И ничего другого, кроме этого. Я не понимаю тебя. Если у тебя есть проблема, поднимись на крышу. Там на люди работают, готовят конгресс. Посмотри, ты с ними или нет? Сердцем и душой. Да.
Из Зихрона спрашивают. В последнее время есть ощущение некоего остановки продвижения. Не просто не продвигаемся, а как бы движемся назад. Что же делать?
Из Зихрона? Но они были или их не было там?
Всего народа. Народа не их личного, а остановка какая-то в народе. В Израиле.
Народ всегда находится в задержке, если страдания не усиливаются и не подталкивают их вперед. Народ не продвигается силой добра, а продвигается страданиями. Если мне неплохо в этом состоянии, то я не готов продвигаться, пока не происходит такая ситуация, когда больше нет выбора, и они продвигаются. Поэтому, если есть остановка, признак того, что есть процесс накопления зла, и зло еще не такое, может быть, большое, но там, может быть, врачи прекратят бастовать, там, телефонная компания, профсоюзы и так далее, и так далее. Наша жизнь, может быть, по отношению с другими ничего не такая тяжелая. Там в Европе все разваливается, в Америке волнение. А у нас, слава Богу. И с одной стороны в Египте проблемы, с другой стороны в Сирии проблемы. А мы так вот. И народ находится в спячке, это понятно. Но процесс дан нам в исправлении. Насколько мы сейчас сможем впрыснуть им правильные инъекции, пробуждение к хорошему, к добру, мы устраним проявление зла. Так мы должны смотреть на это, что все дано нам. Они сами не способны двигаться. Они могут только кричать. Плохо мне. Но что делать? Ничего не делай, не поделаешь. Сегодня наш представитель в Нью-Йорке, Сет. У него есть встреча в ООН. Он там должен передать наш документ по поводу глобального воспитания. Они как раз попросили, потребовали это после последней встречи, когда я там был 2 или 3 месяца назад. Мы передали им первый документ, сейчас второй документ. Они хотят продолжать обсуждать это, интересоваться этим, как устроено глобальное воспитание, что делать в учебе, в разных, какие мероприятия проводить, как это относится к воспитанию и к учебному процессу. То есть, короче говоря, это должно быть уже подробно изложено. И дальше документы. Есть какое-то отсутствие выбора. Почему они нас приглашают? Они уже не остаются выбором. Мы видим, что они не способны смотреть вперед. Мир стал глобальным, а они сами не глобальные. Внутри они не устроены согласно объединению. Поэтому только мы можем дать им методику. И сейчас время пока что, насколько возможно, быстрее всеми возможностями распространять эту методику в мире, и Конгресс делает это внутренне. Во внутренней системе, когда мы все связаны друг с другом, а после него мы постараемся произвести внешнюю атаку. И пока что мы подготовим себя.
Несколько объявлений. Сегодня, во вторник, в 7 вечера, встреча в Хулоне. Встреча будет транслироваться в прямом эфире на сайте Каббалалям. Вход свободный, все приглашаются. Через 14 дней мы все объединяемся на Международном конгрессе «Объединение изменяет мир» с 6 по 8 декабря в Ганета Аруха в Тель-Авиве. Короткий клип. Что? Как тебя зовут? Какой зовут? Орит. Меня зовут Орит? Почему Орит? Ну, ты вообще не в курсе. Где я был в последнем летом? Весь мир вышел на протесты, на улицы. Я тоже хочу поучаствовать. Так я принял участие, и я стала матерью-одиночкой. Матерью-одиночкой. Понятно? Орит, послушай, пожалуйста. Ты настолько не в курсе. Ты не можешь быть матерью-одиночкой, чтобы быть частью всего. Ты можешь оставаться тем, кем кто ты есть на самом деле. Ты только быть в Аравуте. На самом деле? Ну да, 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 как бы. Бабушка, бабушка, я так устала. Пойдемте уже на конгресс. Красная шапочка, что-то, что я хотел тебе сказать, да? Я тоже решила стать тем, кто я на самом деле. И я не на самом деле бабушка. А кто же ты на самом деле? Волк я! Ладно, бабка, хватит, хватит мозги крутить. Ну, я на самом деле волк, ну. Шапка. Орит. Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be. We are. Warriors racing toward.